Радио «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В течение этого часа в студии с вами будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 15 февраля, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня говорим вот о чем. Кто такой Сергей Попов, взорванный в Горловке? Как оставляли Дебальцево? Картинки города, который 3 недели обстреливала артиллерия группировка ДНР. И что происходит с ценами на газ в Украине? Мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Но Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что. Через неделю после встречи Владимира Путина с российскими журналистами телеканал «Россия-24» показал нарезку его ответа. В частности, главе телеканала «RT» Маргарите Симоньян, которая спросила, будет ли Россия аннексировать неподконтрольную часть Донбасса. Зачем Кремль вбрасывает в информационное пространство вопрос об аннексии Донецка и Луганска? Оправданы ли слухи о соединении группировок ЛДНР после еще одного так называемого референдума с последующим вхождением в состав России? А если нет, то что значит обещание Путина не бросить регион? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это председатель правления экспертной группы «Сова», доктор политических наук Михаил Савва, политический эксперт Андрей Акара, а также мой коллега, корреспондент агентства «Униан» в России Роман Цымбалюк. 0800 300 403, наш номер, звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала послушаем новости. Передаю слово моей коллеге Ольге Стрижовой.
Приветствую. Российские гибридные силы 3 раза нарушили режим тишины за минувшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. Нарушения зафиксированы возле Водянова и Новоалександровки. В свою очередь, группировка ДНР обвиняет украинских военных в обстреле района села Спартак. Группировка ЛНР – района сел Калиново и Калиново-Борщеватая. В Украине за минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 2332 человек. 62 умерли от осложнений, сообщает Минздрав. В Донецкой области лабораторно подтвердили 28 новых случаев заражения, в Луганской – 9. Группировки ЛДНР о новых зараженных не сообщают. В Украине еще не встречались новые штаммы COVID, и в ближайшее время будут получены результаты анализа нескольких образцов. Об этом заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. Напомню, 9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новые штаммы коронавируса могут прийти в Украину, но власти готовы им противостоять. В Украине стартовал набор на пилотный проект бесплатных подготовительных курсов для поступления в вузы для абитуриентов с временно оккупированных территорий Украины, передает пресс-служба Министерства образования и науки Украины. Пилотный проект будет действовать в течение 2021-2022 годов в 9 учреждениях высшего образования. В таких вузах разместят образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина». Они будут помогать абитуриентам с оккупированных территорий подавать необходимые документы для обучения на подготовительных курсах. Также в Министерстве образования и науки говорят, что вузы должны обеспечить слушателей курсов на период обучения местами в общежитиях. Набор на курсы уже начался, они будут проходить в очном, смешанном и дистанционном форматах. Обучение будет проходить с февраля по май 2021, 4 месяца, а также с октября 2021 до мая 2022, 8 месяцев. В оккупированной Горловке произошел взрыв самодельного взрывного устройства под автомобилем, в котором находился так называемый командир батальона народной милиции ДНР Сергей Попов. Группировка ДНР обвиняет в организации взрыва вооруженные силы Украины и заявляет о месте за подрыв 3 украинских военнослужащих на минах вблизи Новолуганского на этих выходных. В пресс-службе операции Объединенных сил отметили, что они не комментируют информацию, которая появляется с той стороны в разных пабликах. И к другим региональным новостям. Передвижное мобильное подразделение Щатбанка, в котором можно получить социальные выплаты, пособия и любые другие банковские услуги, на этой неделе будут работать 16 и 19 февраля в Авдеевке, 17 в Зайцевом, 18 в Мирнограде. Время работы с 9.30 до 15.00. Отделение на КПВВ Новотроицкое будет работать на постоянной основе с понедельника по пятницу с 8 до 16.00. На Луганщине планируется проведение капитального ремонта на участках автодорог Р-66 от Троицкого до Кременной и Т-1302 от Рубежного до Старобельска общей протяженностью около 170 километров, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации. Также отмечается, что в этом году объем ремонтов дорог государственного значения в области увеличится на 20%. Новости спорта. Украинец Илья Марченко стал победителем турнира в Биэле, Италия. В финальном матче он обыграл британца Энди Моррея 6-2, 6-4. Это 8-й титул Марченко на турнирах ATP Challenger. Украинки Екатерина Бондаренко и Надежда Киченок вышли в 1/4 финала парного турнира в Австралии. В матче 1/8 финала они справились с бельгийками Кирстен Флипкенс и Грет Минен. Счет матча 7-5, 7-5. Людмила Киченок закончила свои выступления в парном турнире Australian Open вместе с Еленой Остапенко из Латвии в матче 1/8 финала. Они проиграли американке Николь Меликар и голландке Деми Шюрс. Счет матча 2-6, 4-6. Также прекратила свое участие в австралийском турнире и первая ракетка Украины Элина Свитолина. В 1/8 финала она проиграла американке Джессике Пегуле 4-6, 6-3, 3-6. Две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды завоевали украинские фристайлисты на домашнем этапе Кубка Европы по лыжной акробатике. Соревнования проходили на горнолыжном курорте в Закарпатье. И о погоде. Завтра, 16 февраля, в Луганско-Донецкой областях осадков не ожидается. Температура ночью 12-14 градусов мороза, днем теплее 5-7 градусов ниже нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. На этом у меня все. Берегите себя и позитивной недели.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Говорить мы будем о том, зачем Кремль вбрасывает информационное пространство вопрос об аннексии Донецка и Луганска. Вот через неделю после общения российского президента с российскими журналистами телеканал «Россия-24» показал нарезку его ответа, в частности, ответа главе телеканала RT Маргарите Симоньян, где она спросила, будет ли Россия аннексировать неподконтрольную часть Донбасса. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Перекрытые въезды и выезды из неподконтрольной Горловки. Обвинения в сторону Украины и поиски террористов. Так подконтрольные России группировки на Донбассе реагируют на подрыв автомобиля одного из участников вооруженных формирований России Сергея Попова. Радио «Донбасс Реалии» разбирается, что известно о взрыве и кто такой Сергей Попов.
Около 8 утра 15 февраля в неподконтрольной Горловке в автомобиле так называемого командира батальона народной милиции ДНР Сергея Попова произошел взрыв. Эту информацию первым сообщило так называемое Министерство информации ДНР. В телеграм-канале одного из руководителей появилось фото белого автомобиля Mitsubishi с явными повреждениями от взрыва. По информации подконтрольным группировкам ЛДНР информационных ресурсов, Попов был ранен и находится в больнице. Официальные представители ДНР уже обвинили во взрыве Украину. Так называемая омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что покушение на Попова является военным преступлением, совершенным украинскими боевиками. По информации группировки ДНР, в машине вместе с Поповым находилась его несовершеннолетняя дочь. Достоверность этой информации неизвестна. Попов известен в незаконных вооруженных формированиях под позывным «Длинный». По его собственным словам, он принимал участие в боевых действиях, начиная с захвата Славянска в 2014 году. Вероятно, Попов был в составе подразделения, которое пришло на Донбасс под руководством Игоря Гиркина-Стрелкова. Предположение это можно сделать на основании того, что Гиркин неоднократно говорил, что отправился на Донбасс с уже оккупированного Россией Крыма. Сергей Попов тоже рассказывает, что вернулся в Донбасс из Крыма одновременно с Гиркиным. В дальнейших боевых действиях на Донбассе Попов участвовал в составе так называемой группы Безлера, которая долгое время контролировала Горловку. Кстати, сам Гиркин Стрелков рассказывал, что Безлер с самого начала боевых действий находился в его подчинении. Именно Попов участвовал в захвате Горловского УВД 14 апреля 2014 года. А после побега Гиркина и Безлера Попов остался в городе. Российский журналист Александр Сладков, который постоянно находится в Ордло, написал, что раненый Попов – авторитетный боевой командир, а в подрыве обвинил спецподразделение ВСУ. Трудно судить, насколько большим авторитетом пользовался Попов в ДНР, но с 2014 года он редко появлялся в информационном поле контролируемых Россией территорий Донбасса. Например, на YouTube можно найти не более 2 видео с ним, а фильм о захвате Горловки, где появляется Попов, тогда еще с позывным «Дуримар», вообще удален автором. Попов относится к боевикам так называемой «самой первой волны». В руководстве группировок ЛДНР их осталось немного, а непосредственные первые руководители, как Гиркин или Безлер, давно живут за пределами Ордло и находятся на непримиримых позициях с нынешним руководством. Часть же главарей, те из которых остался на Донбассе, погибли. Таких примеров много – от Бэтмена и Моторолы до Захарченко и Мозгового. Александр Демченко, радио «Донбасс Реалии».
6 лет назад Украина потеряла Дебальцево. 18 февраля украинские войска под натиском гибридных сил России оставили город. В дни боев за город наш журналист был там и сделал фото украинских военных на фоне танка. Один из них, житель города Лимана Донецкой области Виктор Дикий, узнал себя на фотографии. Он воевал в составе батальона «Артемовский» и был ранен за несколько дней до вывода войск. Доброволец поделился с нами воспоминаниями о боях за Дебальцево в январе 2015-го.
Віктор Дикий мешкає у місті Лиман на Донеччині. Це неподалік від Слов'янська. Віктор воював у добровольчому батальйоні міліції особливого призначення «Артемівський», був поранений у бою на околиці Дебальцева. Ветеран зізнається, що довго вагався, чи давати інтерв'ю, адже спогади про ті часи надто болючі.
Через себе це все пропускаєш, бачиш смерть, бачиш кров, ті вибухи, запах м'яса, цей страх.
31 січня 2015 року батальйон, згадує Віктор, мав висунутися з Бахмута до Вуглегірська. Це містечко поруч із Дебальцевом, наразі не підконтрольне Україні. Десь годину бійці простояли на околицях Дебальцева і повернулися до Бахмута, адже українські війська почали відступати з Вуглегірська. Наступного дня бійці Артемівська вже розмістилися в підвалі підприємства з виготовлення автозаправного обладнання у Дебальцеві.
Після чергування приходиш, лягаєш, а вона так лупе, гради падають рядом. І ти не можеш просто заснути, то, що тебе там постійно трусить.
У перших числах лютого під час обстрілу бази Артемівська снаряди пошкодили залізницю та житловий будинок поруч. Коли військові пішли роздивитися руйнування, до них підбігла жіночка. Між нею і Віктором сталася така розмова.
Що, от ви стріляєте, там згорів будинок. Ви розумієте? Кажу, ми тут стоїмо, щоб самі по собі стріляти. От, якби тут не було, ніхто б не стріляв. Якби менше походили по референдуму, менше звали сюди Путіна військами, було все добре. Кажу, ми перше взяли зброю.
13 лютого 2015 року бійцям батальйону доручили евакуювати декількох поранених військових із селища Жовтневий поблизу Дебальцева. Бійцям сказали, що за даними радіоперехоплення Жовтневий вже зайшли морські піхотинці зі складу регулярних військ Російської Федерації. У селищі контрольовані Росією війська встигли влаштувати засідку. Віктор згадує, що росіяни і українці стріляли один в одного з відстані у 20-30 метрів.
Ми їхали, остання четверта наша була коробочка. Було 200-х одразу. Мене поранило в ногу. І ще одного хлопця теж з мого батальйону, його теж поранило, там прошивало лопатку.
Під обстрілом українці дісталися до місця призначення і забрали поранених. Але їх так і не вивезли живими із Жовтневого.
Тут були те БМП з пораненими, і те БМП згоріло на окналь. Ми теж не змогли їх ніколи витягнути звідти, там почала зривати БК.
За спогадами Віктора, у тому бою загинули 11 українців. Після того, як колона виїхала з селища, пораненим надали першу медичну допомогу і евакуювали до медичної роти 128-ї гірсько-штурмової бригади. А звідти поранених 2 дні не могли евакуювати. Дикий пояснює, росіяни прослуховували рації українських військових, і як тільки поранених доправляли до автомобілів, одразу ж починався щільний вогонь гібридних сил Росії по розташуванню медичної роти.
Коли нас перший раз мали евакуювати, це ж 13 лютого одна машина йшла 200-ми, а друга машина йшла з пораненими. Перша машина, яка виїхала з 200-ми, вона виїхала, а ми чуть-чуть вже запізнилися. Прийняли рішення, що вертаємось назад. Потім, як оказалося, ту машину з 200-ми розстріляли, спалили машину.
Віктор переконаний, що і Донецьк, і Дебальцево будуть українськими. І коли це станеться, доброволець хоче приїхати туди і відвідати місця, де воював пліч-о-пліч з побратимами. А от вступати у діалог чи пробачити російські гібридні сили Віктор не готовий і не збирається.
Мир добувається не перемовно, а тільки перемогою. Я завжди, коли приїжджаю в Київ, завжди йду до стіни пам'яті. Там скільки людей загиблих. Таке не пробачають, коли нам казали, Росія – це наші брати. Ніяк вони нам не брати.
Наразі Віктор Дикий бере участь у проєкті «Ігри нескорених». Каже, коли вперше потрапив на відбірковий турнір до Києва і побачив хлопців і дівчат, які без рук і ніг плавають, бігають та стрибають, загорівся участь у цьому турнірі. Сергій Горбатенко, Радіо Донбас Реалії.
Что будет с тарифами на свет и газ для населения? Исполняющий обязанности министр энергетики Юрий Ветренко констатирует, ситуация в энергетической отрасли Украины сейчас патовая. Как долго газ будет по цене 6,99? Об этом Ветренко рассказал в интервью моей коллеге Инне Кузнецовой.
Або не було цього системного підходу, або він не впроваджувався. Тому ми постійно займаємося оцим тушінням пожеж, розумієте? І в цей час ми вже напрацювали, як нам здається, якраз такі системні рішення оцих проблем, які існували і існують.
Ну, якщо можна, хоча б, бодай, один приклад
да.
з цих системних рішень.
Ну, наприклад,
рішень.
Системне рішення, яке, на жаль, до цього часу не було імплементовано, це, і воно, до речі, було напрацьоване теж до нас, просто воно не було впроваджене. Це від'єднання від системи з Росією і Білорусією і приєднання до системи з Європейським Союзом, так?
Але ж це вж планувалося ще з 2017 року і має відбутися в 2023 році.
Оцей план, який був в 2017 році, він, якраз, передбачає, що в 2023 ми маємо приєднатися. В 2022 році ми маємо там впродовж двох тижнів, один тиждень взимку, один тиждень влітку, працювати в автономному режимі. Але інші системні рішення, які теж допомагають, відповідно, нам бути набагато більш енергонезалежними. Такі, наприклад, як там розвиток енергоефективності. Тобто ми будемо менше споживати, більш ефективно споживати деякі енергоносії, які є в нас в дефіциті. При цьому ми будемо, наприклад, більше споживати інших енергоносіїв, які, наприклад, в нас є не в дефіциті. Там, умовно кажучи, там ту ж біомасу. Це будівництво потужності для накопичення електроенергії, так звані там батарейки або зелені батарейки. Це проєкти в гідроенергетиці, навіть там гібридні проекти, поєднання гідроенергетики, сонця і систем акумулювання тих же батареїк, які дозволяють якраз заміщувати вугільну генерацію. Усе це там комплекс заходів, більш маневрова атомна генерація, як в Європі, бо зараз вона у нас не маневрова. І якраз ці системні рішення, вони дозволять нам, ну, по-перше, просто краще жити, а по-друге, кожної зими не перейматися тим, що ось будуть віалові відключення.
З критичних речей ситуація газ все-таки. Він зараз, це був ринок газу, зараз це таке ручне регулювання.
Ну, не зовсім, я скажу так. Поясню.
Це так, як подивитися.
З одного боку, але дивіться, ну, теж знайшли там рішення більш-менш компромісне, ну і, по-перше, тимчасове, тобто на 2 місяці. З одного боку, нікого не змушували продавати по ціні цій граничній 6,99, але сказали, якщо ви хочете постачати населенню, то постачайте за ціною не більше, ніж 6,99. І ми очікували, чесно кажучи, що багато постачальників відмовиться, скажуть, ні, ринкова ціна більше, тому ми не будемо постачати по такій ціні. Я не знаю прикладів, що хтось відмовився. Тобто всі, у них була можливість не постачати, тоді постачав би «Нафтогаз» як постачальник «Останньої надії», але вони не відмовилися і фактично добровільно постачають по 6,99. А багато постачальників постачають навіть за ціною нижчою, ніж 6,99. Всі отримують ціну за лютий і за березень не вище 6,99. Мало того, зараз ми бачимо процес, що багато постачальників навіть на січень виставляють ціни не вище 6,99. Тобто навіть за січень або дорогу. роблять перерахунок.
Але все одно у вас як людину ринкову це має нітити.
Гнічить. Мене гнічить якраз те, що це не було продумано наперед. Розумієте? Бо чесно кажучи, я розумію, що хтось хотів поставити експеримент, чи будуть монополісти зловживати своїм монопольним становищем. Але можна було здогадатися, будуть вони зловживати своїм монопольним становищем чи ні. Розумієте? Далі експеримент. Чи зможуть там всі люди масово прийти до Нафтогазу?
Нафтогаз,
якщо ми кажемо про роздрібний ринок, то монополісти в нас ці обласні газозбутові компанії, більшість з яких контролює Фіртеш, але при цьому кожен облгазбут в своєму регіоні є монополістом. Розумієте? У Нафтогазу є тільки один облгазбут, в Кіровоградгаз, там він є монополістом, але це найменша область в Україні і, відповідно, один з найменших облгазбутів. Всі інші облгазбути в своїх регіонах є монополістами, і коли вони отримали нічим не обмежену можливість ставити будь-які ціни, з одного боку, а з іншого боку, їхні споживачі навіть іноді не знають, як прийти до іншого споживача, не можуть перевірити ціни. Розумієте, вона якась бабця в селі. Ну, вона не розуміє, вона з радянських часів знала, що вона може, багато з людей вірить дотепер, що вони отримують газ з Нафтогазу, хоча це приватний облгазбут. Мало того, я вам скажу, ми проводили навіть дослідження. Багато працівників приватних облгазів думають, що вони працюють в Нафтогазі. Бо ще з радянських часів це була одна система, розумієте? Вони навіть не знають, що в них власник Фіртеш вже давно, розумієте? І ця проблема є, і вона, в принципі, була передбачуваною. Я от людина з ринковими поглядами, розумієте? Я можу сказати, ну дивіться, якщо, наприклад, 10% людей, ну вони мали можливість, але вони не захотіли. Ну, їхнє право, хочете переплачувати, переплачуєте. Але якщо я розумію, що 87% людей переплачує, я розумію, що зловживають своїм становищем монополісти, розумієте? То якраз для того, щоб була чесна конкуренція, щоб не були дискредитовані реформи, щоб люди, українці, вірили в те, що ці реформи ринкові приносять їм користь. Для цього держава потрібно було виконувати свою функцію, показати свою силу цим приватним монополістам і сказати все, зловживань більше не буде. І як людина, яка розуміється на цьому газі, на цьому ринку, да, на газовому, я розумію, де монополісти, де зловживання. Я якраз розумів, що такі, я трохи інше пропонував, але в будь-якому разі держава потрібна була щось зробити.
Можете запитання з нічного чату, з мереж Телеграм і Твіттер, користувач під ніком ІН запитує, чи може міністр підтвердити інформацію, що газ видобутий в Україні за ціною набагато нижчий, ніж ринковий, от йде здебільшого на експорт за високими ринковими цінами, а населення отримує реверсивний газ з Європи?
Ні, не можу таке сказати. Дивіться, нас, в принципі, теж така не особлива таємниця, але там ті, хто розбирається, вони знають, що ми видобуваємо приблизно стільки ж, на чому ми мається на увазі державна компанія «Укргазвидобування», видобуває і відпускає товарного газу приблизно стільки ж, скільки споживає населення, як напряму, так і через теплокомуненерго, централізоване опалення. При цьому ми знаємо, і це теж невелика таємниця, що собівартість видобутку, до речі, вона зросла дуже сильно, і це теж питання до ефективності діяльності Нафтогазу, але вона приблизно там 2,6 гривні. Чому б не продавати по 2,6 гривні, нащо продавати по 6,99? Пояснюю, тому що багато людей не можуть сплачувати навіть по 2,66, розумієте? Тому що є там пенсіонери, є інваліди, є багато людей, які отримують субсидію, да? І ці субсидії потрібно щось сплачувати, так? Далі, є податки, є оператор газотранспортної системи, який обслуговує трубу високого тиску, це теж витрати, розумієте, так? Тому, якщо буде працювати Нафтогаз тільки по собівартості, Нафтогаз тоді не буде сплачувати достатню кількість грошей в держбюджет через податки, через дивіденди, тобто частину прибутку. А Нафтогаз там практично весь прибуток сплачує якраз бюджетом, 95%. То не буде грошей в держбюджеті. Перш за все, на ці ж субсидії.
Тема дня. Участвуйте в обсужденні. 0800 300 403.
Конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети в Донбассе. Но на наших с вами, я говорю наших с вами, потому что вы четвертая власть, на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что.
Через неделю после встречи Владимира Путина с российскими журналистами телеканал «Россия-24» показал нарезку его ответа. В частности, главе телеканала «RT» Маргарите Симоньян, где она спросила, будет ли Россия аннексировать неподконтрольную часть Донбасса. Зачем Кремль вбрасывает в информационное пространство вопрос об аннексии Донецка и Луганска? Оправданы ли слухи о соединении ЛДНР после еще одного так называемого референдума с последующим вхождением в состав России? А если нет, то что значит обещание Путина не бросить регион? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами политический эксперт Андрей Акар. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
А также председатель правления экспертной группы «Сова», доктор политических наук Михаил Савва. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, также к нашему разговору присоединится мой коллега Роман Цымбалюк, корреспондент агентства «Униан» в России, 0800-300-403. Напомню, номер прямого эфира. Дорогие слушатели, вы можете присоединиться к нашему разговору, задать свои вопросы нашим экспертам или высказаться по теме разговора в студии. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Андрей, ну вот выглядит немножко странно. Сначала о диалоге Владимира Путина с российскими журналистами сообщило российское издание «Камер». Ну, в текстовой версии, да, вот пересказали, в частности, и ответ Владимира Путина Маргарите Симоньян на вопрос об аннексии Донбасса. На этом все могло закончиться, но вот сейчас на выходных опубликовало это видео российский федеральный телеканал «Россия-24», ну, наверное, для того, чтобы побольше россиян это увидело. Как думаете, зачем?
Ну, действительно, этот текст Путина, он появился таким совершенно интересным образом. Впечатление такое, что сначала появился как текст в узком смысле слова, то есть как через «Коммерсант» для прощупывания такой вот общей реакции. Ну, а потом уже это появилось, этот текст появился в виде видео, когда для такого более мощного воздействия на российскую аудиторию, которой был послан месседж о том, что русский народ, это народ пассионарный, находится вот как раз на пассионарном разогреве, теория Льва Николаевича Гумилева. И с другой стороны, как раз месседж о Донбассе, что не бросим, что с одной стороны нету никаких обещаний признать или присоединить, а с другой стороны не бросим. Это сложная игра Кремля по поводу Донбасса, причем игра сразу с тремя другими игроками. Первое – это население России, то есть внутренняя аудитория. И для нее, по мнению некоторых кремлевских стратегов, тема Донбасса может стать чем-то типа крымской темы, только, конечно, крымской темы 2014 года, но в менее, ну, таком лайт-варианте. То есть, если внутри России будет расширяться протест, связанный там с Алексеем Навальным и со всем остальным, то необходимо будет каким-то образом, какой-то очень мощный фактор для легитимизации нынешнего политического режима и его действий. Таким фактором может стать именно Донбасс и вся донбасская тема. Это первый слушатель, которому адресован этот месседж. Второй слушатель – это Украина. И смысл такой, ну, Кремль не оставляет попыток убедить украинскую сторону в том, что обязательно надо исполнять Минские соглашения в том варианте, в котором их понимают в Кремле, и необходимо действовать на условиях Кремля. Ну, уже и Зеленский сначала с энтузиазмом к этому отнесся, потом сказал, нет, извините, не могу. И уже и так далее. Это уже 6 лет вот с недавних времен. 3 дня назад было 6 лет, как эти Минские соглашения появились. Но, тем не менее, в Кремле не пропадает энтузиазм о том, что их можно исполнить вот в том виде, в котором они написаны, в той же последовательности, и что Украина когда-то или сломается, или передумает, или возникнут какие-то еще факторы, которые позволят сначала выборы, потом передача границы, ну и так далее. И третий субъект, которому адресован месседж российского президента, это такой коллективный Запад в лице и Европейского Союза, и Америки. И как раз здесь тоже Донбасс выступает одной из фишек в этой сложной шахматно-шашечной игре, которая тоже, если что, то вот у Кремля, ну так считают некоторые кремлевские стратеги, в запасе остается два эффективных хода и два эффективных фактора давления и фактора торга. Первое – это признание ЛДНР, ну, ЛНР и ДНР. И второе – это интеграция их в Российскую Федерацию по крымскому сценарию. Это, конечно, запредельный уровень. Но, тем не менее, влиять на украинских и западных собеседников при помощи этих факторов угрозы, ну, в Кремле считают, что можно, что оно получается, что еще есть люди, которые готовы к этому относиться на полном серьезе, о том, что вот могут интегрировать по крымскому образцу. Ну, то есть ставки растут, и в Кремле энтузиазм не пропадает по поводу того, что вот Украину можно интегрировать так, как написано в Минских соглашениях.
Андрей, ну вот вы перед эфиром посоветовали посмотреть, как Маргарита Симоньян трактовала у Владимира Соловьева вот эти вот слова Владимира Путина. Там вот и сам Соловьев и Симоньян говорят о том, что вот это вот видео из общения Владимира Путина с журналистами появилось, ну, вроде бы из-за того, что вот недобросовестные некие журналисты из либеральных изданий растиражировали якобы секретное общение российского лидера с журналистами, и вот и в частности и в западные СМИ. И именно поэтому вот был вынужден Кремль опубликовать это видео. Вот зачем такие оправдания нужны, ну вот придумали?
Ну, знаете, это не имеет, я так думаю, не имеет какого-то очень уж такого принципиального значения, вот почему, как они это мотивировали. Ну, можно и так сказать. Можно, там же есть еще сложная полемика между представителями официальной журналистики российской и представителями оппозиционной журналистики. Они не пропускают шанса друг друга как-то упомянуть и приложить, поэтому, ну вот, был хороший повод сказать, какие плохие вот эти либеральные журналисты, они все, вот, казалось бы, встреча была такая тайная, закрытая, но вот они такие плохие, они это все пересказали западным СМИ, ну вот, ну такое, это уже их внутренняя полемика.
Укусили поэтому... коллег, да, Андрей, скорее вот?
Что?
Укусили коллег из либерального лагеря.
Они друг друга постоянно так прикладывают, поэтому, ну, как бы это их такая, ну, как, такая их взаимная любовь друг к другу. Вот, поэтому это не имеет принципиального значения. Принципиальное значение имеет то, что все-таки насколько Путин адекватен той ситуации, которая складывается сейчас в мире и вокруг России, и насколько те факторы, которые рассматриваются в качестве возможных ставок вот в этой игре с возрастающими ставками, насколько они совместимы, во-первых, с жизнью на земле, как помните, при советской власти говорилось, ради жизни на земле. Вот насколько это совместимо с международной стабильностью, насколько это совместимо с неприменением ядерного оружия, ну и насколько такая ситуация может долго длиться. Ну, пока что она длится, пока что есть некоторые аналитики, которые рассказывают о том, что вот Путин уже почти умер, вот еще немного, и вот он умрет, и все изменится, но Путин, в том числе и на этом видео, выглядит, ну, как человек, совершенно не стремящийся не умирать, поэтому, наверное, это все-таки только начинается.
Ну вот добились они своего, потому что действительно прокрутилась эта новость, этот тезис от Владимира Путина по всем информагентствам, и уже Дмитрий Песков его был вынужден комментировать, еще об этом поговорим. То есть месседж, конечно, разошелся на гораздо более широкую аудиторию. Ну, наверное, месседж в том, что Донбасс не бросим, только что нам Андрей Кара рассказал адресатов возможных этого месседжа и, возможно, его смысл. Не исключает, Андрей, вот и то, что, ну, в случае крайней необходимости Российская Федерация может действительно пойти на аннексию вот этих вот территорий. Вопрос Михаилу Саве. Михаил, ну, вы как социолог, в частности, вот можете пояснить, а может быть, давит на Владимира Путина, ну, то, что кого-то он разозлил тем, что, ну, не присоединил Донбасс до сих пор в Донецке и Луганске. Вот Маргарита Симоньян играет роль вот такого выразителя народных чаяний. Дончан, луганчан, где она побывала, якобы увидела, что все там хотят в Российскую Федерацию. Ну, наверное же, и часть россиян хочет, чтобы присоединили вот эту вот территорию. Вот по вашим ощущениям, данным, сколько людей, ну, хотело бы, чтобы Донбасс был присоединен к Российской Федерации? Кого-то это волнует сейчас вообще в Российской Федерации?
В первую очередь это волнует Путина и его режим. То заявление, которое он сделал по Донбассу, и в целом его интервью, которая цитируется сейчас, это, безусловно, предвыборное интервью и предвыборное заявление. Нужно вспомнить о том, что в сентябре этого года состоятся выборы в Государственную Думу России. При этом рейтинги правящей партии падают. В настоящее время среди всех опрошенных готовы голосовать за Единую Россию порядка 29-30%. И это совсем не тот показатель, который нужен партии власти. Я напомню, что сейчас у «Единой России» конституционное большинство. То есть любые решения в Государственной Думе она может проводить. Но после сентябрьских выборов ситуация может измениться. Поэтому то, что было заявлено Путиным, направлено на консолидацию избирателей. Направлено на то, чтобы в очередной раз показать объединяющую идею. А эта объединяющая идея очень проста. Она проходила через все интервью. Через большую часть интервью, которая была посвящена Алексею Навальному, и через вот эту небольшую часть, которая была посвящена Донбассу. Там всего один посыл. У России огромное количество врагов, мы осажденная крепость, и мы не бросаем своих. Это исключительно на внутреннюю аудиторию. Для внешней аудитории Путин ничего нового ровным счетом не сказал. И это направлено на то, чтобы консолидировать своих избирателей. Даже сама подача этой новости была сконструирована как типично предвыборное шоу. То есть какая-то утечка, какая-то конспирация. Это было направлено исключительно на повышение интереса к самой новости. Ну а дальше вот в эту упаковку была завернута главная идея, о которой я уже сказал.
Хорошо, Михаил, с вашей точки зрения, Владимир Путин потрясает оружием сейчас просто в преддверии выборов или реально перед выборами может пойти на какие-то резкие шаги? И второй вопрос, насколько вот, ну, такие лекала, такой месседж сработает на россиян, ну, насколько их это действительно волнует, вот потенциальную аудиторию «Единой России», да, присоединение Донбасса, защита от коллективного Запада, насколько это сработает?
Это, безусловно, сработает. Ну, примерно у 50% россиян плюс-минус есть, скажем так, серьезные остаточные явления имперского мышления. Это имперцы. И для того, чтобы они правильно, по мнению путинского режима, голосовали, необходимо им постоянно напоминать о том, что империю необходимо защищать. То есть, еще раз, да, это, конечно, сработает. Насколько Путин блефует или серьезно бряцает оружием, вот это уже к выборам в Госдуму не имеет отношения. Это зависит исключительно от того, насколько быстро и радикально будут ухудшаться отношения Российской Федерации с Евросоюзом. Тут нужно вспомнить недавнее интервью министра иностранных дел России Лаврова, который заявил, что разрыв отношений с Евросоюзом уже фактически идет. И идет он якобы по инициативе Евросоюза. Вот если дойдет до прямого разрыва, тогда, скорее всего, дойдет и до открытой аннексии Донбасса.
Что такое прямой разрыв, Михаил?
Выход из соглашений между Европейским Союзом и Российской Федерацией. Выход из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека – прекращение любых консультаций по поводу ассоциации с Евросоюзом, то есть выход из европейских институций. Я напомню, Россия сейчас представлена в Европейском парламенте, и Россия признает юрисдикцию Европейского суда по правам человека.
А насколько, вот с вашей точки зрения, еще такой вопрос, не играет Владимир Путин с огнем? Вот опять он разжигает вот эту вот шовинистическую нотку у россиян, да? Но вот если сейчас пообещал не бросить Донбасс, каждый услышал, наверное, это по-своему, да? Кто-то, возможно, питается надеждой, что действительно Россия продолжит экспансию вот на украинские территории. А у него остается выбор не сделать этого и пойти на попятную, вот не расстроив россиян, да, и не потеряв рейтинг. Ну, слабаком может прослыть в глазах российского народа.
Да, это не исключено, но после выборов в Госдуму потеря рейтинга уже не так критична. Уже, что называется, в креслах будут сидеть свои депутаты. И я хочу обратить внимание на то, насколько расплывчато Путин выражался относительно Донбасса. Не бросим это вот просто, не бросим. Сюда действительно, как вы сказали, любой человек может вложить свое представление. И это тоже одна из предвыборных технологий. Фразы конструируются таким образом, чтобы каждый услышал у них то, что хочет услышать.
Ну вот да, еще если, ну как я это услышал, да, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага, сказал Владимир Путин. То есть, извините, но, возможно, сильно дорого и затратно для Российской Федерации будет сейчас аннексировать этот Донбасс, хотя, возможно, я и не против, да, но вот такой еще реверанс, возможно, людям, которые давно спрашивают у Владимира Путина, да, почему же не идет по крымскому сценарию. Я напомню, с нами Михаил Сава, председатель правления экспертной группы «Сова», и Андрей Акара, политический эксперт. Слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, Валерий, Краматорск.
Здравствуйте.
Скажу свое мнение, ну, лично свое мнение, потому что общаюсь с жителями и подконтрольной, и неподконтрольной территории Донецкой области. На мой взгляд, мы уже не сможем интегрировать эту территорию. Мне кажется, все равно 2-3 года Россия присоединит их. На мой взгляд, мы не должны сейчас уже оглядываться на них. Да, делаем вид, что эта территория нам нужна, но все силы бросаем на вступление в НАТО. Просто вот все. Реклама, выступления. Я считаю, что Зеленский не должен выходить из кабинета там Столтенберга и других всех этих функционеров НАТО. Просто просимся в НАТО. Это единственное наше спасение.
Спасибо. Ну, вот такая реакция с подконтрольной территории. Вопрос Андрею Акаре. Андрей, а вообще вот в российском политическом информационном пространстве идет какое-то обсуждение Минских соглашений? Потому что, ну, симптоматично, наверное, тоже, что Маргарита Симоньян не говорила о том, какие вот перспективы урегулирования в Минске. Удастся ли договориться с Украиной? А прямо спросила, будете присоединять Донбасс или нет? То есть эту тему вытесняют, получается, Минские соглашения? Она теряет вот легитимность такую в российском обществе?
Ну, Маргарита Симоньян, для нее тема Донбасса не является какой-то ключевой в ее публичном говорении, хотя недавно, конечно, она произвела сенсацию со своим монологом про Россию-матушку, хотя, конечно, было бы интересно услышать по поводу Армении батюшки и по поводу Карабаха, но почему-то эта тема прошла мимо нее. Так вот, для российского общества, для российского экспертного пространства, для российского общественного мнения тема Донбасса, она периферийная. Она поддерживается на нескольких государственных телеканалах, вот, на ВГТРК, в значительно меньшей степени на НТВ, чуть-чуть побольше на Первом российском канале. И эта тема, ну, такая вот просто в многочисленных интерпретациях повторение основных тезисов. Вот надо исполнять Минские соглашения, надо сначала выборы, потом передача границы. И никак иначе. Надо формулу Штайнмайера. И, в общем, надо так, чтобы Донбасс фактически... Или вы получаете Донбасс на условиях фактической автономии или вообще никак его не получаете.
Ну, то есть еще муссируется, да, эта тема, Андрей?
Она муссируется, но она муссируется без какого-то энтузиазма, без какого бы то ни было яркого такого эмоционального драйва. Но для самого общества она в целом не интересна, а в целом от нее какого-то практического применения непонятно, как можно его найти. И вот многочисленные социологи просчитывали, насколько возможно, ну вот, допустим, если повышение, если принимается сценарий повышения легитимности политического режима за счет Донбасса, ну то есть за счет признания ЛДНР, за счет возможного гипотетического присоединения, ну показатели такие, что это никак не сопоставимо с Крымом 2014 года, когда это стало фактически главной основой вообще всей легитимности режима. И в политологии даже есть такое словосочетание «посткрымский авторитарный консенсус», который вот фактически новый общественный договор, выработанный вот в условиях аннексии Крыма. Донбасс, как раз он скорее раздражает такого вот пересечного российского обывателя, за счет того, что ну вот туда деньги уходят, на Чечню уходят, на Ингушетию уходят, на Крым уходят, на мост уходят, на мост на Сахалин, ну, может быть, тоже будут уходить. Еще не хватало и вот на Донбасс, и на Луганск будут уходить.
Да и сейчас уходят, да, ведь тратится Российская Федерация на поддержку иванизированных формирований и гуманитарную, так сказать, поддержку тех территорий.
Конечно, конечно. Это, в общем-то, людей в целом раздражает, но не так, чтобы это имело какое-то, ну, как бы глухое такое раздражение. Вот оно имеет место быть, но если Россия, если Кремль идут на какие-то радикальные решения по Донбассу, тогда, конечно же, количество денег радикально изменится, увеличится количество санкций, и вот ощущение и понимание вот этих последствий того, что если вот случаются такие события, то тогда жить станет еще хуже, оно вот в общественном сознании присутствует. И ну, что какие-то санкции будут, что жизнь станет ну, не то чтобы невыносимой, но еще проблемной. И зачем нам этот Донбасс? Вот такой риторический вопрос, он как бы вот присутствует.
Ну да, вот да, давайте не забывать, потому что действительно Владимиру Путину, наверное, тоже невыгодно вот это вот буксование минских переговоров, которые сейчас ну, продолжаются довольно долго, да, то ли надо уже что-то предпринимать, наверное, с этой территории. Давайте к разговору нашего подключим Романа Цымбалюка, корреспондента агентства «Униан» в России. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Роман, вы как журналист, может быть, поделитесь, может быть, слышали что-то об этой организованной Владимиром Путиным с российскими журналистами встрече? Вот как это все было? Был кто-то из ваших коллег там? Раздавали, может быть, какие-то, ну, вот, темники, да? Потому что, ну, вот странно происходит. Состоялось это уже, вроде бы, поговорили в узких кругах, и сейчас опять поднимается эта тема на российских федеральных телеканалах.
Слушайте, я вам все сейчас расскажу, как на самом-то деле было. Я, конечно, там не присутствовал, потому что Путин из бункера проводил встречу с руководителями российских федеральных СМИ, печатных и, соответственно, каналы. То есть это такой традиционный формат, он проводит в закрытом режиме. Но после того, как начали сливать там какие-то части, в частности, газета «Коммерсант» написала о том, что Маргарита Симоньян ставила вопрос по Донбассу, придет ли на Донбасс русское лето после русской весны, забегая вперед, нет, не придет, там будет все время зима. И я когда спрашивал у пресс-секретаря президента вот этот вопрос в таком ключе, что действительно ли этот вопрос обсуждался, и если как бы Владимир Владимирович говорит о каких-то последствиях, если Владимир Владимирович говорит о каких-то последствиях, то это наверняка... Алло, вы меня слышите?
Да-да, слушаем вас.
Да-да. Это наверняка, ну, можно тогда сделать вывод, если Путин думает о последствиях, это что, на Донбассе меньше русские, чем сами русские? И вот в конечном итоге на мое вот это замечание Песков сказал, что мы опубликуем некоторые выдержки из этого.
А когда вы спросили, когда вы задали этот вопрос, да, вот интересно, это на прошлой неделе, в середине недели?
Да, это было, соответственно, сегодня понедельник, это было в пятницу, и сегодня я как раз у него уточнял, так а что же это получается? Ну, он говорит, что мы Донбасс не бросим. А если мы его не бросим, значит, мы его имеем. Вы же не можете бросить то, чего у вас нет. И как бы рушится весь концепт внутриукраинского конфликта. Понятно, что там были заявления о том, что мы там будем гуманитарку отправлять, ну и так далее. Как бы, хотя гуманитарные колонны с каждым разом становятся все короче и короче. Так, ну, на секундочку. И среди прочего, опять же, на этой закрытой встрече, которую потом опубликовали фрагменты, он же говорил, что у них растет влияние на постсоветском пространстве у Российской Федерации. Я спросил, так это касается и Донбасса? Донбасс же тоже постсоветское пространство. И ответ был, он, мне кажется, самый лучший и правильный. Его хотелось бы, чтобы услышали все российские пропагандисты. Он сказал, что мы же говорим о странах. То есть, когда российская пропаганда позиционирует оккупированный Донбасс как что-то одно, когда касается дела, ну, естественно...
Это Украина.
Это Украина. И что очень важно, почему Маргарита Симоньян этим всем так активно занимается? Она и в Донецк оккупированно ездила, и к Путину задает вот эти вот вопросы. То есть, ну как, это же, по сути, часть администрации президента. И они таким образом пытаются эту тему впихнуть в информационное пространство, чтобы там о Навальном не говорили, о Западе. И включает вот эту глупую шарманку, которую мы слышим 7 лет. Я не знаю, кто это слушает из граждан России, потому как, наверное, любой даже патриот России должен задаться одним вопросом. Ну, раз мы такие крутые, раз у нас Путин, то почему мы еще не в Киеве? Но как бы никто ничего делать не планирует. И ответ Путина, он на самом деле какой? Что да, мы его не бросим, но мы его и не возьмем. И это важно понимать. То есть, когда он говорит о последствиях, когда Владимир Путин думал о последствиях, он же у нас победитель, тут такой концепт, а тут он уже начал о последствиях задумываться. И вот это интересный момент. Во-первых, это расходы, во-вторых, это новые санкции, и в-третьих, это прекратить действие вот этого рычага военного давления на Украину. Это важно. Поэтому вот пропагандистам, конечно, в этом ключе нужно как-то немножко слушать, что их власть говорит. Потому что они как бы льют вот это Донбасс наш», а когда касается дела, то он нифига не наш, хотя военное присутствие есть.
Давайте я для справедливости Дмитрия Пескова процитирую, которого вы упомянули. Вот у него спросили, что имел в виду Владимир Путин, когда сказал, что не бросит оккупированный Донбасс. Ответил Песков следующее. «Вы знаете, что там живет много русскоязычных, они лишены социального обеспечения со стороны своего государства. Именно Россия организует один за другим конвой гуманитарной помощи. Именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать». Ну, то есть ограничился вот такой гуманитарной поддержкой Дмитрий Песков, хотя не упомянул, почему вот сейчас не получают социальное обеспечение граждане Украины, которые живут на оккупированном Донбассе, потому что КПВВ уже почти год как закрыто, и многие не могут выехать со своими пенсиями, соцвыплатами, другими. Роман, а еще вот хочется у вас спросить, а почему, с вашей точки зрения, так припекло Владимиру Путину, то ли давит на него общественное мнение российское, то ли готовится он к местным выборам, как говорит вот Михаил Сава, социолог, и таким образом пытается раздуть этот ген величия имперского Российской Федерации. Зачем это сейчас все поднимается?
Слушайте, ну, понятно, это как бы они пытаются сделать из Украины такой жупел, чтобы рассказывать там о фашистах, о натовцах и бандеровцах, причем все в одном лице. Тут как бы, чтобы ответить вопрос в части выборов в Госдуму, которые запланированы на сентябрь, тут нужно акцентировать внимание, опять же, какие полюции выдает российская пропаганда. Они тут гордо размышляют на тему, что жители оккупированного Донбасса смогут принять выборах в Государственную Думу Российской Федерации, причем они это будут делать, не выезжая из оккупированной территории. Ну, то есть прекрасный концепт, особенно когда они там иногда там про Минск вспоминают, там тоже выборы должны были бы быть, но не в Госдуму. Я добавлю, в этом плане есть такая интересная штука. Они тут как бы говорят, ну вот, Путин сказал, не бросим. Значит, нужно довести, чтобы уровень жизни и доходов населения на оккупированных территориях сравнялся с приграничными российскими регионами. Я вот теперь вот думаю, это что, в Воронеже перестанут платить пенсию или уменьшат ее, потому как у них было 7 лет для того, чтобы что-то там сделать. Но Россия, кроме пустоты, ничего принести не может. Ну, комендантский час – это скрепа, да.
Спасибо большое. Ну, вот такие варианты из наши эксперты дали из-за того, что снова была поднята вот эта вот тема о том, что Донбасс мы не бросим, из уст Владимира Путина. Увидели это все россияне. Благодарю наших гостей. Это был председатель правления экспертной группы «Сова», доктор политических наук Михаил Сава, корреспондент агентства «Униан» в России Роман Цымбалюк и политический эксперт Андрей Акара. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В Беларуси двоих журналисток обвиняют в, цитата, организации акции, которые грубо нарушают общественный порядок. Дарине Чульцевой и Екатерине Андреевой грозит до 3 лет лишения свободы. Судебные дела – последняя фаза длительных преследований независимых СМИ в стране. Сейчас власти Беларуси удерживают 11 журналистов по обвинению, которые правозащитники считают политически мотивированными. Журналисты из Украины, Франции и других стран выразили солидарность со своими белорусскими медийщиками. Редакция коллег собирает и публикует на своем сайте «Белорусская ассоциация журналистов».
О, а меня за что? Ну, меня затримливают в живом эфире. А вы можете себе назвать?
Минулого року в Білорусі 477 разів затримували журналістів за те, що вони висвітлювали масові протести проти офіційно оголошених результатів президентських виборів 9 серпня. Це дані Білоруської асоціації журналістів, що документує репресії стосовно ЗМІ в країні.
Добрий день, підійдемте.
Як вас зовут? Представтесь.
9 лютого почався судовий процес над білоруськими журналістками Катериною Андрієвою і Дариною Чульцевою. Вони працюють у Белсаті – супутниковій телекомпанії, що фінансується Польщею. Їм загрожує до 3 років в'язниці за звинуваченням в організації порушення громадського порядку. Звинувачення пов'язані із прямою трансляцією з приватної квартири, з якої знімали демонстрацію 15 листопада.
Просто тепер у двері квартири, де ми знаходимося, позвонили. Ми не відаємо, хто це, але...
За кілька хвилин пряма трансляція обірвалась. До квартири увірвалися представники міліції. У квартирі також був присутній чоловік Андрієвої, журналіст Белсату Ігор Ілляш.
Вільми жорстко поводили, агресивно себе поводили спецназовці, штурхали Катю, як вона розповідала, і вони кричали їй, ти ніколи не будеш вести свої стрими, це був твій останній стрим, ти поїдеш там на 10 років шити форму міліціянтам у колонію.
Це просто, извините за виражання, це цирк. Потому что ничего не было сказано такого, чтобы хоть на йоту свидетельствовало о вине наших журналисток.
За даними Білоруської асоціації журналістів, нині за ґратами перебувають 11 журналістів. До в'язниці потрапили також блогери, зокрема Ігор Лосик, консультант Радіо Свобода із нових медіатехнологій, який майже 6 тижнів голодував. Він очікує суду за тими ж звинуваченнями, що й журналістки Белсату. Як повідомляє Білоруська асоціація журналістів, усього за минулий рік представники ЗМІ провели за ґратами 1200 днів.
Ми зіткнулися з шквалом репресій супроти журналістів. Такого ніколи не було за історію Білорусі ввогалі. Це просто, можна сказати, війна супроти недержавних медіа.
Слово «війна» може бути перебільшенням, але ці кадри з новинного сайту «Наша Ніва» показують момент у серпні, коли поліцейський навмисно стріляє в репортера із близької відстані. За даними Білоруської асоціації журналістів, у 2020 році від поліцейського насильства постраждали 62 журналісти.
Такий маразм не може протягуватися вельми довго. Так, ми розуміємо, що він протягується вже досить довго, але вельми довго не може. І просто немає для цього ресурсу. Такое не може відбуватися у країні у центрі Європи у 21 столітті.
Після 6 місяців протестів, які тривають і в цьому році, через насильство та жорстокі дії силовиків загинуло 5 людей. Сотні мирних демонстрантів поранені. Незалежні журналісти, які зазвичай не беруть участь у конфліктах, а висвітлюють події, теж перетворилися на мішені.
И о погоде. Завтра, 16 февраля, в Луганской и Донецкой областях осадков не ожидается. Температура ночью 12-14 градусов мороза, днем теплее 5-7 градусов ниже нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Ольга Стрижова и Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Еще одна форма связи – это автоответчик. Его номер 0800 300 403. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Подождите 10 секунд и говорите. Там мы ждем от вас идеи для общения с экспертами в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Или можете рассказать нам свою историю, если живете на неподконтрольной части Донбасса. Ваше имя не будет раскрыто. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».